Мир вам и благодать, возлюбленные братья и сестры. Недавно я познакомился с очень интересной историей, которую хочу сегодня рассказать и вам. Это история реального человека, и этот человек даже является нашим современником. Фредерик Пьер Бурден родился в 1974 году во Франции. Он рос в очень неблагополучной семье и с детства начал играть роли, выдавая себя за кого-то другого. Так, например, в 1997 году он сумел выдать себя за подростка по имени Николас Барклай, который пропал 3 годами ранее в Сан-Антонио в США, штате Техас. Бурден принял личность Барклая и улетел в Соединенные Штаты. Он смог убедить семью этого подростка, что он и есть их голубоглазый сын. Несмотря на то, что у Бурдена были карие глаза, французский акцент, и он был на 7 лет старше. Вы спросите, как такое может быть? И я отвечу – талант. Именно поэтому пресса и прозвала его хамелеоном, а в графе «род занятий» у него было указано «серийный самозванец». Он прожил с этой семьей 5 месяцев, пока обман, наконец, не обнаружился. Причем самозванца выявила не сама семья, а частный сыщик, который начал непредвзято расследовать обстоятельства исчезновения и загадочного возвращения подростка. В феврале 1998 года ФБР получило ордер суда на снятие отпечатков пальцев и ДНК молодого человека, а лишь в сентябре 1998 года Бурден во всем сознался и признал себя виновным. Он был заключен в тюрьму на 6 лет, что более чем в 2 раза превышает срок, рекомендованный правилами вынесения приговора. Но на этом Бурден не остановился. Отсидев 6 лет, в 2003 году он вернулся во Францию и начал выдавать себя за другого подростка, который считался пропавшим без вести. И только анализ ДНК обнаружил подлог. В августе 2004 года он оказался в Испании, представляясь Рубеном Санчесом Эспинозой, мать которого погибла от взрыва бомбы в Мадриде. Но полиция быстро выявила самозванца и депортировала его обратно во Францию. В 2005 году Бурден начал выдавать себя за Франциско Эрнандес Фернандеса, 15-летнего испанского сироту, хотя ему на тот момент уже был 31 год. Он утверждал, что его родители погибли в автомобильной катастрофе, и под этим именем он прожил целый месяц в колледже Жана Моне. Он одевался как подросток, ловко подражал подростковой походке, скрывал начинавшуюся лысину под бейсболкой и боролся со щетиной на лице с помощью кремов-депиляторов. Администрация школы обнаружила обман лишь тогда, когда по телевизору показали документальный фильм о прошлых подвигах Бурдена, и одна из сотрудниц, посмотрев этот фильм, озадачилась поразительным сходством их нового постояльца. Директор интерната вызвал полицию, Бурдена вновь раскрыли и приговорили к 4 месяцам лишения свободы. В целом, за всю свою жизнь он выдавал в разных ситуациях себя примерно за 500 разных поддельных личностей, 3 из которых были реально пропавшими без вести подростками. К сожалению, нас окружает множество подделок. Поддельные лекарства, которые плохо помогают, а то и вообще наносят вред. Поддельная одежда, которая хорошо носится только до первой стирки. Поддельные деньги, поддельные картины. На вокзалах часто можно услышать объявление «Не покупайте билеты с рук, они могут оказаться поддельными». В новостных лентах то и дело появляются сообщения о том, что задержан очередной преступник, который с помощью поддельного аккаунта в социальных сетях занимался нехорошими делами. А еще есть поддельные сотрудники банка, поддельные сотрудники милиции, которые названивают простодушным гражданам, разводя их на деньги. Но гораздо опаснее для нас не поддельные лекарства. Не поддельные одежды, не фейковые аккаунты и даже не поддельные сотрудники банка, а поддельное покаяние и, как следствие, поддельное христианство. Подобно тому, как Фредерик Бурден выдавал себя за ребенка чужих родителей, очень многие люди в нашем мире выдают себя за детей Божьих, не являясь ими на самом деле. Они называют себя христианами, они вхожи в церковь, они сидят за одним столом с христианами и практически неотличимы от нас, но по сути своей это неверующие люди, не знающие Бога. Почему так происходит? Потому что покаянию сегодня не уделяется должного внимания, и очень часто в церквях за покаяние принимается любая молитва, в которой присутствуют слова «Господи, прости» или просто выход вперед к кафедре. Но изучая 50-й псалом, мы видим, что настоящее покаяние – это нечто большее. Это нечто большее, чем просто произнесение слов. Это больше, чем выход к кафедре. И современная церковь как никогда нуждается сегодня в более глубоком понимании покаяния. И вот такое понимание мы находим именно в 50-м псалме. Изучая этот псалом, мы уже увидели, что настоящее покаяние просит у Бога не только прощения грехов, но и очищение от греха. Настоящее покаяние настолько не выносит грех в своей жизни, что просит Бога сделать все необходимое, чтобы убрать этот грех. Настоящее покаяние имеет глубокое понимание, что такое грех. Оно осознает своим разумом, что такое грех, и сердцем переживает о своем грехе. Настоящее покаяние знает и о результатах, о том, что делает Бог в ответ на покаяние человека. Но самое главное, настоящее покаяние осознает свою нужду в преображении всей внутренней природы человека. Сегодня мы продолжим изучение 50-го псалма и обратим наше внимание на стихи с 14 по 17. В этих стихах мы увидим еще четыре характеристики настоящего библейского покаяния, и что примечательно, все эти характеристики так или иначе будут связаны с одним признаком – со служением Богу. Давайте мы прочитаем этот замечательный псалом, отрывок с 14 по 17 стих. «Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Итак, первая характеристика настоящего покаяния, которая связана со служением Богу, заключается в том, что Давид хочет служить Богу. «Духом владычественным утверди меня», пишет он. Безусловно, синодальный перевод хорош, но вот эту фразу «духом владычественным утверди меня» лучше всего было бы перевести с оригинала как «духом усердным снабди меня». Иными словами, «сделай мой дух усердным и расположенным к служению». Почему именно так? Потому что та же идея содержится и в других местах Священного Писания. Например, в книге «Исход». В оригинале здесь используются те же слова, что и в 50-м псалме. Прочтем. Книга «Исход», 35 глава, 5 стих. «Сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию. Пусть принесет приношение Господу золото, серебро, медь». И книга «Исход», 35 глава, 21 стих. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скиния собрания и для всех потребностей ее, и для всех священных одежд». Заметьте, речь здесь идет о служении. И люди, имея вот такой дух, служили Богу. Они были расположены к служению, их влекло к служению, и они были усердными в этом служении. Таким образом, очевидно, что просьба Давида указывает на его желание и готовность служить Богу. Фактически он просит, чтобы Бог сделал его готовым служить, готовым исполнять Божью волю. Почему же Давид просит именно об этом? Потому что он понимает, что служение Богу – это одна из целей его спасения. В другом своем псалме он пишет, это 9-й псалом, 14-15 стих. «Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое, от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чрева Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем». Обратите внимание на то, как Давид выражает свое отношение к покаянию, к спасению и к служению Богу. Он пишет: «Ты возносишь меня от врат смерти». Другими словами, «Ты спасаешь меня от смерти». Но возникает вопрос: для чего? «Чтобы я возвещал все хвалы Твои». Давид понимает, что он спасен для того, чтобы служить Богу. Он кается для того, чтобы служить Богу. Он понимает, что между покаянием и служением Богу есть неразрывная связь. Для него эти вещи неразделимы. Давид наверняка должен был знать величайшую историю искупления израильского народа, записанную в Пятикнижии Моисея. Это история исхода израильтян из Египта. Напомню, что ключевой момент в этой истории – это искупление первенцев. Десятая египетская казнь состояла в том, что первенец в каждой и еврейской, и нееврейской семье умрет. Но Бог повелел израильтянам, чтобы за жизнь их первенцев была принесена в жертву жизнь ягненка, жизнь жертвенного животного. Таким образом, все первенцы израильского народа были искуплены Богом, и они стали принадлежать Богу. Об этом написано, например, в книге «Числа». Книга «Числа», 3 глава, с 11 по 13 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: вот, я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесно, из сынов Израилевых. Они будут взамен их. Левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои. В тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, освятил я себе всех первенцев Израилевых от человека до скота. Они должны быть мои. Я Господь». Обратите внимание, Бог претендует на жизнь всех первенцев от человека до скота, потому что Он освятил, то есть отделил их себе в тот день, когда поразил Египет. Но в этих стихах есть еще один очень важный момент. Господь отмечает, что жизнь всех первенцев была обменена на жизнь колена Левина. «Я взял левитов вместо всех первенцев. Они будут взамен их». И что же должны теперь делать левиты? Может быть, они должны трудиться на своем поле, как-то устраивать свою жизнь, бизнесом каким-то заниматься? Нет. Отныне жизнь целого колена посвящена исключительно одной вещи – служению Богу. Почему? Потому что искупление неразрывно связано со служением Богу. Не только в Ветхом Завете мы видим связь между искуплением и служением Богу. Яркий пример вот такой неотделимости покаяния и служения мы находим в обращении Савла, который впоследствии стал апостолом Павлом. Книга «Деяния», 9 глава, с 3 по 6 стих. «Когда же он, Савл, шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“». Важность того, что за обращением обязательно следует служение Богу, в этом отрывке Писания подчеркивается дважды. В первый раз это было желание самого Павла, а во второй раз – повеление Бога. Думаю, Павел прекрасно понимал, что вот после своего обращения к истинному Богу он уже не принадлежит себе. Отныне вся его жизнь – это служение Богу. Впоследствии он писал в одном из своих посланий, это первое послание Коринфянам, 6 глава, 19-20 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Мысль Павла понять несложно. Раз вы искуплены, раз тела ваши храм, то есть место, где поклоняются Богу, и в этом храме живет Дух Божий, то вы не свои, и ваша жизнь должна быть посвящена одной цели – прославлению Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Таким образом, Писание ясно говорит, что спасение неразрывно связано со служением Богу. Писание не знает такого спасения, когда человек просто освобождается от наказания за грех и все. Писание не знает такого спасения, когда после покаяния человек становится фрилансером, таким свободным рыцарем, никому ничем не обязанным, который ездит по свету в поисках подвигов и приключений. Ну, захотел, сделал что-нибудь доброе, не захотел, не сделал, сам себе хозяин. Писание не знает такого спасения, когда спасенный принадлежал бы сам себе. Слово Божие говорит, если вы искуплены, вы принадлежите Богу. Если вы искуплены, у вас должна быть цель всей вашей жизни – служение Богу. Бог спас нас для того, чтобы мы служили Ему. Вот почему Давид просит сделать его дух готовым к служению. Он понимает, что после покаяния наступает жизнь служения. Поэтому он и просит духом усердным «снабди меня». Но есть и еще одна причина для просьбы Давида. Давид просит сделать его дух готовым, потому что сейчас, вот в том состоянии, в котором находится его сердце сейчас, он не готов служить Богу. Почему так? Потому что грех сделал его сердце не готовым и неусердным. И одним из первых симптомов того, что в нашей жизни появился грех, является то, что в нас остывает желание ходить в собрание и желание служить Богу. Если раньше мы не позволяли себе даже опаздывать на богослужение, то теперь запросто можем не пойти. Можем назначить на время служения какую-нибудь встречу. Если раньше мы бежали в церковь, несмотря на плохую погоду, плохое самочувствие, отсутствие денег на проезд, то сейчас предпочитаем остаться дома, потому что у нас появились серьезные, в кавычках, причины не пойти на богослужение. Мы говорим себе, что мы заслужили право на отдых, право на выходной день, право на личное время, но вскоре все время становится личным временем, временем отдыха и развлечений. А ведь раньше нам хватало времени и на служение, и на отдых, и на многое другое. Так почему же его не хватает теперь? Да потому что теперь у нас изменились приоритеты. Раньше мы хотели посвятить больше времени на служение Богу, а теперь не хотим. И право на отдых, право на личное время становится лишь отговоркой, ширмой, за которой скрывается истинная причина – грех. Теперь, когда Давид раскаялся в своем грехе, он выражает искреннее желание служить Богу и посвятить Ему все свое время. И замечу, что это важный признак настоящего покаяния. Кто-то, возможно, спросит, а чем же я могу послужить Богу? Особых талантов у меня нет, я обычный человек. Что я могу сделать для такого великого Бога? Я хочу служить Богу, то есть первая характеристика настоящего покаяния, связанная со служением, у меня есть, но вот чем я могу Ему послужить? Ответ на этот вопрос нам помогут найти следующие характеристики. И вторая характеристика настоящего покаяния, которая связана со служением Богу, состоит в том, что Давид обещает служить Богу благовестием. «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся», – пишет он. Кто-то подсчитал, какой процент членов церкви благовествуют и приводят души ко Христу. Вы знаете, статистика получилась неутешительная. 95% всех членов церкви за всю свою христианскую жизнь так никого и не приводят ко Христу. Происходит это потому, что они проявляют абсолютную пассивность в отношении благовестия. Они не видят целью своей жизни свидетельствовать о Христе другим людям и не считают это своим долгом. Но не так было у Давида. Давид понимал, что одна из целей его спасения – нести спасение другим людям. Поэтому в своем псалме он и обещает служить Богу благовестием. Чтобы вникнуть в суть обещания Давида, я предлагаю рассмотреть вот этот 15 стих по частям. Итак, «научу беззаконных», – пишет Давид. Первое слово определенно указывает на то, что Давид обещает научить других тому, что он узнал сам. Интересно, что в оригинале слово «научу» – это особая форма, которая означает клятву. То есть Давид не просто дает обещание, он клятвенно обещает рассказать, научить, донести до беззаконников слова, которые отвратят их от беззакония и приведут к покаянию. Один христианский автор отмечал: «Спасенный хочет делиться своим сокровищем. Вышедший из духовной темницы хочет освобождать других. Пробудившийся от смерти хочет повсюду рассказывать о своем пробуждении. Тот, кто приобрел жизнь, хочет и другим рассказывать, как приобрести ее. Новое творение всегда становится миссионером». Теперь давайте посмотрим на вторую часть фразы. «Научу беззаконных». Примечательно, что до этого Давид неоднократно говорил о своем беззаконии, то есть он себя называл беззаконником. Третий стих: «Изгладь беззаконие мои». Четвертый стих: «Многократно омой меня от беззакония моего». Пятый стих: «Беззаконие мои я сознаю». Седьмой стих: «Я в беззаконии зачат». И одиннадцатый стих: «Изгладь все беззакония мои». То есть до этого Давид себя называл беззаконником, а теперь он говорит: «научу беззаконных». На основании чего он может так говорить и тем более учить? На основании того, что Бог простил беззаконие Давида и изгладил все его грехи. После покаяния Бог уже не считает Давида беззаконником, потому что все беззакония Бог изгладил полностью. Понимая это, Давид спешит позаботиться о других людях, которые, как некогда и он сам, живут в беззаконии. «Я научу их», — говорит Давид. «Я тоже жил в беззаконии и знаю, каково это быть отверженным Богом. Я знаю, каково это испытывать на себе последствия греха, потому что день и ночь тяготела надо мною рука Господа. Я тоже был беззаконником, и я знаю, что делать, чтобы вырваться из оков ада». Обратите внимание на то, кого Давид избрал себе в ученики. Беззаконников, подобных себе. Кто-то, возможно, и стал бы их презирать, но только не Давид. Он готов был сидеть с грешниками, готов был рассказывать им о Божьей любви, о прощении, чтобы научить их, как перестать быть беззаконниками и начать новую жизнь. Чему же Давид будет учить беззаконников? «Научу беззаконных путям твоим», – пишет он. Заметьте, не ритуалом и церемониям собирался учить беззаконников Давид. Не тому, как происходит литургия, не тому, какие песни можно петь в храме, на каких инструментах играть, какая музыка духовная, а какая нет. Не тому, кто должен одевать платок, а кто нет, не о штанах и юбках – он собирался говорить им, а о том, как Бог относится к греху, и о том, как Бог относится к раскаявшемуся грешнику. Он обязательно рассказал бы о том, что Бог ненавидит грех, но по великой милости своей и по множеству своих щедрот Он изглаживает все грехи кающегося грешника. Он обязательно рассказал бы и о долготерпении Божьем, потому что если бы не Божье долготерпение, то не было бы у Давида ни царства, ни жизни. Определенно, Давиду было чему научить беззаконников. Для чего же Давид хочет это сделать? С какой целью он будет учить беззаконных путям Божьим? Он пишет: «И нечестивые к тебе обратятся». Очевидно, что Давид думает не только о себе, Получив прощение, получив новое сердце и обновленный дух, он хочет, чтобы и другие люди испытали прощение и освобождение от греха. Он хочет, чтобы и другие люди получили спасение. Дорогой друг, если ты действительно обратился от греха, то тебе есть что рассказать другим. Ты можешь рассказать, что каждый человек грешник, и что Бог ведет записи о всех грехах. Ты можешь объяснить, к чему ведет грех, и что наказание за грех – смерть. Но также ты можешь рассказать и о том, что Бог сделал для того, чтобы освободить нас от наказания за грех. Он послал на землю Сына Своего, Иисуса Христа, который прожил безгрешную жизнь и взял на Себя все наши грехи, наше наказание за грех и заплатил Свою кровью за наши грехи. Ты можешь объяснить, как получить прощение грехов. Ты можешь научить беззаконных путям Божьим, так же, как желал это сделать Давид. И если у тебя есть такое желание, если ты вместе с Давидом готов дать Богу такое обещание, то это признак настоящего библейского покаяния. Третья характеристика настоящего покаяния, которая связана со служением Богу, заключается в том, что Давид обещает служить Богу учением. В 16 стихе он пишет: «Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою». Первая часть этого стиха так или иначе перекликается с просьбами Давида, которые он обращал к Богу ранее, когда говорил об очищении от греха. Поэтому мы не будем повторяться, а обратим внимание на вторую часть стиха, где встречается слово «восхвалит». Дословно оно переводится как «радостно провозглашать». То есть получается, что Давид обещает радостно провозглашать Божью правду, или другими словами, Божью праведность. Что же это значит? Выше, в 6 стихе, Давид уже писал о Божьей праведности. Он говорил: «Ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Фактически, этой фразой Давид говорил о том, что Бог велик, что Он творец и судья, который нелицеприятно осуждает грех. В то же время эта фраза подразумевала праведность и справедливость Бога. Получается, что в 6 стихе Давид говорит о Божьих качествах, о том, каков Бог. Следовательно, когда он пишет «язык мой восхвалит правду твою», он обещает радостно провозглашать Божьи качества и Божьи дела. И это тоже одна из целей нашего спасения. Задумайтесь, друзья, для чего Бог нас спас? Для чего Он назвал нас Своим народом? Для чего Он взял нас в свой удел? Ответ на этот вопрос есть в Писании. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вот она истина, друзья. Бог спас нас, чтобы мы возвещали Его совершенство, Его качество, чтобы мы служили Богу тем, что понесем другим людям учение о Боге, об истинном Боге. Мы можем напоминать людям о праведном Божьем прощении и тем самым утешать страждущих. Мы можем напоминать людям о праведном Божьем наказании за грех и тем самым обличать согрешающих. Мы можем напоминать людям о жертве Христа и тем самым побуждать их к смирению и покаянию. Мы можем напоминать о целях спасения и тем самым побуждать других к служению. И если у вас есть желание возвещать совершенство призвавшего вас, если есть желание нести другим людям учение об истинном Боге, то это очень здорово. Потому что нести истину о Боге другим – это одна из целей нашего спасения и признак настоящего покаяния. И, наконец, четвертая характеристика настоящего покаяния, которая связана со служением Богу, состоит в том, что Давид обещает служить Богу поклонением. «Господи, «Отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою», пишет он в 17 стихе. Даже при беглом прочтении ясно, что здесь Давид говорит о поклонении. И это закономерно, потому что у человека, который испытал Божье прощение, всегда есть за что благодарить и славить Бога. Но не на это я хотел бы обратить ваше внимание. Заметьте, для того, чтобы возвещать хвалу, Давид прежде всего что-то просит у Бога. А именно, открой уста мои. То есть сначала Бог открывает уста, а лишь затем Давид начинает возвещать хвалу. Подобная особенность встречается не только здесь. Например, в 14 стихе Давид пишет: «Духом владычественным утверди меня, и тогда я научу беззаконных путям твоим». В 16 стихе: «Избавь меня от кровей, и тогда язык мой восхвалит правду твою». Определенно видна закономерность. Сначала Бог производит в нас свою работу, а лишь затем мы становимся способными служить Ему. Не вначале мы будем служить Богу, а из этого последуют какие-то Божьи действия по отношению к нам. Наоборот, сначала Бог что-то должен сделать, и только после этого мы сможем служить Ему. Везде инициатива принадлежит Богу, потому что, как сказано в послании Филиппийцам, 2 глава 13 стих, «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Спержен писал по этому поводу: «То, что мы говорим устами, напрямую зависит от того, кто их отверз. Когда врата уст наших отпираются тщеславием, гневом, лукавством или похотью, из них вырываются сквернословие и брань. Если же их отверзает Святой Дух, то из них изливаются благодать, милость и мир». Таким образом, прославление Бога – это не только естественное и закономерное явление в жизни верующего, это еще и признак того, что наши уста отверзает Святой Дух. Это верный признак настоящего библейского покаяния. И если вы не славите Бога, то вам следует очень серьезно задуматься над своей жизнью и над своим покаянием. Итак, друзья, сегодня мы рассмотрели еще четыре характеристики истинного покаяния, которые связаны со служением Богу. Во-первых, Давид хотел служить Богу, поэтому просил, чтобы Бог сделал готовым его сердце к этому служению. Во-вторых, Давид обещает служить Богу благовестием, и он видел в этом цель своей жизни. В-третьих, желая донести до людей истину о Боге, Давид обещает служить Богу учением о Нем. И, наконец, Давид обещает служить Богу поклонением, что вполне естественно для человека, который пережил настоящее покаяние. Друзья, если вы видите, что у вас нет таких целей и нет такого покаяния, как у Давида, если вы понимаете, что у вас не было такого покаяния, то молитесь, чтобы Бог дал вам настоящее библейское покаяние. Потому что только такое покаяние можно признать подлинным. Только такое покаяние ведет ко спасению. Да благословит всех нас Господь. Аминь. Мы помолимся.